Глава 11. О молитве, молитва Господня, стихи с 1 по 13. Господь защищается против обвинения в заключении им союза с дьяволом, стихи с 14 по 26. Ублажение одной женщиной, матери Иисуса Христа, стихи 27 и 28. Ответ Христа, требовавшему от него знамения, стихи с 29 по 36. Обличение Христом фарисеев и законников, стихи с 37 по 54. Стих 1. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Неизвестно, в какое время и где Господь однажды совершал молитву, вероятно, в некотором отдалении от своих учеников. По окончании этой молитвы один из учеников обратился к Господу с просьбой научить их молиться, то есть, конечно, дать какую-либо определенную формулу молитвы, как это сделал Креститель для своих учеников. Стих 2. Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». В ответ на просьбу ученика, который, очевидно, говорил от лица всех других учеников, Господь научает их молитве «Отче наш». Таким образом, молитва Господня, очевидно, была дана ученикам в ответ на их просьбу, и евангелист Матфей, очевидно, поместил ее в Нагорной беседе только потому, что начал излагать учение Христа о том, как вообще нужно молиться. В новейших изданиях, например, у Тишендорфа, молитва Господня по Евангелию Луки имеет более сокращенный вид, чем у евангелиста Матфея. Так во втором стихе пропущены слова «наш иже на небесех» и «да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Некоторые, например, Вейс, приписывают очень большое значение этому различию, говоря, что вообще Церковь не сохранила в подлинном виде слов Христа. Но нам кажется, что эти обвинения напрасны и несправедливы. Во-первых, еще нужно доказать, что действительно оба евангелиста не сходятся друг с другом в передаче молитвы Господней. Ведь принятый в Восточной Церкви текст этой молитвы, как его приводит евангелист Лука, имеет также для себя основание в некоторых древних кодексах. И очень возможно, что в тех кодексах Евангелия от Луки, где молитва Господня приведена в сокращенном виде, предложено чтение, какое существовало только в тех церквах, где были написаны эти кодексы. На самом же деле молитва Господня сначала одинаково записана была в Евангелиях и Матфея, и Луки. А затем, во-вторых, возможно и такое предположение. Если принять за факт, что у Луки молитва Господня имеет только 5 прошений, что евангелист Матфей дал в своем Евангелии формулу молитвы, а евангелист Лука только очертил ее содержание в более кратком виде, так как в самом деле, например, выражение «да будет воля Твоя» по существу сходно с предшествующим прошением «да приидет Царствие Твое». Словом, вопрос о том, какой первоначальный вид имела молитва Господня в Евангелии Луки, не может еще считаться окончательно решенным. Нельзя в самом деле игнорировать свидетельство Синайского кодекса, который имеет у себя прошение «да будет воля Твоя как на небе, так и на земле». Объяснение молитвы Господней смотрите в комментариях к 6 главе Матфея. Стих 3. «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». Вместо «дай», как сказано у Матфея, здесь стоит слово «подавай», настоящее время. Это означает продолжающееся постоянно давание, чему отвечает и далее употребленное выражение «на каждый день», у Матфея «на сей день», то есть день за днем, ежедневно. Стих 4. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Грехи – более определенное выражение, чем долги, употребленные у Матфея. «ибо», у Матфея «как». Смысл, в общем, одинаков здесь и там. «Но избавь нас от лукавого». Это прошение также опускается в новейших изданиях Евангелия от Луки. По поводу него можно сказать то же, что сказано выше по поводу опущений, предполагаемых во втором стихе. Словословие опущено в Евангелии Луки и по нашему тексту. Стих 5. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба». Стих 6. «Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Стих 7. А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Стих 8. «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему, сколько просит». После того, как Христос научил своих учеников молиться, Он дает им уверение в том, что молитва их будет услышана. Он говорит притчу о друге, который своими неотступными просьбами заставляет своего друга встать ночью с постели, чтобы дать просителю 3 хлеба для угощения неожиданно приехавшего к нему друга. «Положим, что». В греческом тексте здесь не условная, а вопросительная форма предложения, и только с 7 стиха идет условное предложение, которому 8 стих является главным или заключением. Правильнее течение мысли можно было бы представить в таком виде. «Кто из вас очутится в таком положении, что он имеет друга, и что к нему придет друг в полночь и скажет, и не получит ли он ответ от него: «Не беспокой меня», а я говорю вам»?» По неотступности его, точнее, из-за назойливости его. «Диагетин анедиан». Эта назойливость, которой, по-видимому, Господь советует подражать, не представляется делом нетерпимым, потому что, как правильно замечает Тренч, проситель настаивает не ради себя самого, а ради другого, и чтобы не изменить священному долгу гостеприимства. Так Авраам подает нам другой пример неотступно настойчивой просьбы. Он также молит не о себе, а в защиту Содома. Бытие, глава 18. Стих 9. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». Стих 10. «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Здесь находится приложение притчи к положению учеников Христовых. Они также настойчиво должны просить Бога о своих нуждах, и их просьбы будут удовлетворяемы. Стих 11. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?» Стих 12. «Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона?» Стих 13. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящему Него». Особенностью Евангелия от Луки здесь является, во-первых, прибавление о яйце и скорпионе, который, свернувшись, делается похожим на яйцо, да иногда и цвет кожи имеет белый. А во-вторых, замена выражения «благо», находящегося у евангелиста Матфея, выражением «Духа Святаго». Впрочем, последняя замена не изменяет существа дела, потому что источником всякого истинного блага является, конечно, Дух Святой, так что все равно будет сказать «благо» или «Дух Святой», как источник блага. Стих 14. «Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился». Стих 15. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силою Виельзевула, князя бесовского». Стих 16. А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Стих 17. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет». Стих 18. «Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Виильзевула изгоняю бесов». Стих 19. «И если я силою Виильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьею силою изгоняют их, посему они будут вам судьями». Стих 20. «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Стих 21. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение». Стих 22. «Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Стих 23. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Стих 24. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». Стих 25. «И, придя, находит его выметенным и убранным». Стих 26. «Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого». Об исцелении бесноватого немого евангелист Лука говорит, по-видимому, следуя тому источнику, который был близок к Матфею, а речь Христа по поводу обвинения, возведенного на него фарисеями и законниками, излагает, держась ближе всего Евангелия от Марка и частично делая некоторые добавления к сказанию Марка. Некоторые, стих 15, это, очевидно, были фарисеи, а другие – искушая. Это прибавление евангелиста Луки. «Перстом Божиим», у Матфея – «Духом Божиим». Лука нередко употребляет такие образные выражения. «Перст» – это внешнее выражение божеской деятельности. «Когда сильный» – эта притча здесь изложена полнее, чем у Матфея, и примыкает к сравнению, приведенному еще в книге пророка Исаии в главе 49. «Когда нечистый дух». Вероятно, присоединяя этот раздел, стихи с 24 по 26, евангелист Лука хотел объяснить, что, собственно, представляют собой те обычные изгнания бесов, которые совершались и учениками фарисеев. Эти экзорцисты исцеляли человека не навсегда, а только на время, и господство сатаны над людьми уничтожить были не в силах. Стих 27. «Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: „Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие“». Стих 28. «А он сказал: „Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его“». Замечание о женщине, по всей вероятности имевшей детей и, может быть, не совсем хороших, делает один евангелист Лука. Господь на восклицание этой женщины, которая высоко ставила только телесные отношения матери Христа к ее сыну, говорит, что одного телесного приближения ко Христу мало для того, чтобы быть блаженным, и что для этого требуется и душевная близость ко Христу, охота к слушанию и хранению Слова Божия, которое возвещает он. «Блаженны слышащие», точнее, да, но «блаженно» также «минун макарий» или «напротив», «блаженны» и так далее. Стих 29. «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: „Род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“. Стих 30. «Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Стих 31. «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Стих 32. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Речь по поводу требования от Христа знамения с неба евангелист Лука в общем излагает сходно с Матфеем. О знамении Ионы пророка евангелист Лука говорит короче, чем Матфей. Иона был для ниневитян знамением того, что к ним послан он истинным Богом. Именно на это указывала его удивительная судьба – спасение из чрева кита после трехдневного там пребывания. Христос же станет для современного ему поколения знамением того, что он послан Богом как Мессия, также через свою личную судьбу, как восставший из чрева земли после трехдневного там пребывания, говорит Ефимий Зиговин. С людьми рода сего, правильнее, с мужами. Очевидно, здесь противополагается женщина мужчинам. Женщины им служат примером. Стих 33. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». Стих 34. «Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно». Стих 35. «Итак смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Стих 36. «Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Здесь Господь показывает, как напрасно предъявляемые ему фарисеями требования чудесных знамений. Зачем эти знамения, когда во Христе явился свет божественного откровения, который может быть видим всеми? Нужно только иметь здоровые очи души, чтобы воспринять этот свет. Под свечою можно понимать самого Христа как свет мира. Комментарии к отдельным изречениям смотрите в 5 и 6 главах Матфея. Стих 37. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Когда говорил, правильнее, когда сказал это. Он пришел для того, чтобы дать вразумление фарисеям, говорит блаженный Феофилакт. Стих 38. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Фарисей, вероятно, в душе своей удивился тому, что Христос, только что приходивший в соприкосновение с народом и изгонявший беса, не совершил, садясь за обед, обычного омовения. Стих 39. «Но Господь сказал ему, «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». Господь начинает здесь обличать фарисеев в ложном благочестии, повторяя то же, что по Евангелию от Матфея он высказал в своей речи против фарисеев в Иерусалиме. Можно полагать, что евангелист Лука только приурочил к этому обеду данные обличения. На самом деле, едва ли возможно допустить, чтобы Господь обратился с ними к хозяину дома и его друзьям. Настоящее их место именно там, где они находятся у евангелиста Матфея. «Ныне вы», то есть «вот вы», а «внутренность ваша». У Матфея это выражение несколько иное. Там сравнивается внешность и внутреннее содержание чаши и блюда, а здесь внешняя чистота сосудов и внутренняя нечистота пьющих и вкушающих из них. Стих 40. «Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?» Бог сотворил и внешние вещи, и внутренний мир человека. Как же поэтому неразумно заботиться о чистоте только внешнего творения Божия, забывая о внутреннем своем мире? Стих 41. «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто». Этот стих представляется очень трудным для изъяснения. весьма неожиданным является заключение «подавайте лучше милостыню». Причем здесь подача милостыни, ведь речь шла об омовении перед обедом. Весь находит возможным, однако, установить некоторую связь этого стиха с предыдущим. «К тому, что сказано в стихе 40-м, — говорит он, — здесь сверх того плин, указан еще способ, как очищать чаши и блюда. Нужно отдавать то, что заключают в себе эти чаши и сосуды, внутренние их, как милостыню. И вот все для вас в таком случае будет чисто. Не понадобится и установленных у вас обрядовых очищений. Они вам не будут нужны, потому что вам все будет чисто, ничто не осквернит вас». Очень может быть, что фарисеи действительно не любили подавать милостыню, и Господь в настоящем случае обличает этот их недостаток. Но во всяком случае такое толкование нельзя не признать несколько искусственным. Более правдоподобным представляется другое объяснение этого места, данное Клейном. Клейн находит сходство между заключающимся в рассматриваемом стихе наставлением Христа и словами пророка Исаии о том, в чем состоит сущность омовения. По мысли пророка, книга Исаии, глава 1, стих 16, сущность омовения состоит в очищении себя от нечистоты греховной. И Господь здесь приводит, несомненно, начало 16 стиха из 1 главы книги пророка Исаии. Но употребленный здесь у Исаии глагол «закки» в форме гефил «гизакку» евангелист Матфей перевел правильно словом «очищать», «очисти прежде», а евангелист Лука понял его в его позднейшем арамейском значении «давать милостыню». Поэтому, если заменить здесь коренное слово «гизакку» словом «очистите», то, что у вас есть, то смысл получится яснее и сохранится связь с предыдущим стихом. Господь советует фарисеям очистить или соблюдать в чистоте все, что они имеют, не одни чаши и блюда, не руки только, а и душу свою, тогда им не страшна будет никакая внешняя нечистота. Стих 42. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять». Горе фарисеям, потому что они держатся совершенно иных правил. Руты – то пиганон, вместо упоминаемого у Матфея аниса. Всяких овощей, всякая садовая растительность – пан лаханон, вместо тмина, о котором упомянуто у Матфея. Стих 43. «Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях». Евангелист Лука сокращает здесь речь Христа ввиду того, что некоторые ее детали были непонятны для его читателей. Стих 44. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Мысль сравнения, приводимого у евангелиста Луки, несколько иная, чем у Матфея. Лука изображает фарисеев подобными гробам, невыкрашенным яркой желтой краской, которая всем давала знать, что тут находится гробница с телом умершего человека. Видя это, прохожий сторонился, чтобы как-нибудь не задеть за гробницу и не оскверниться. «И фарисея не узнаешь». По виду он, как и все другие люди, может быть даже еще благочестивее других, так что люди легко могут поддаться его влиянию, очень пагубному для нравственной жизни человека. Стих 45. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Законник, видимо, не принадлежал открыто фарисейской партии. Но все, что Господь доселе говорил о фарисеях, относилось и к нему, потому что он, как и другие законники, во многом был схож с фарисеями. Стих 46. «Но он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них». Стих 47. «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши». Стих 48. «Всем вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». «А вы строите им гробницы». Обычное толкование этого места такое. Строя гробницы, или вернее, поддерживая их, иудеи тем самым одобряют и те убийства пророков, которые были совершены в древности их предками. Но нельзя не сознаться, что такое толкование довольно неестественно. Поэтому лучше принять мысль Штира, что Господь здесь вовсе не признает поддерживание пророческих гробниц делом дурным, а говорит только, что современные ему евреи недалеко ушли в отношении к пророкам и их учению от своих предков. Те не слушали пророков и даже умерщвляли их, конечно, иногда, а эти ограничивают свое отношение к пророкам только тем, что строят им памятники, слов же их не исполняют. Стих 49. «Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Потому, то есть из-за этого вашего согласия с вашими отцами, убийцами пророков». Премудрость Божия. Это не цитата из Ветхого Завета, так как такого места нет в Ветхом Завете, ни собственное ранее сказанное изречение Христа. Можно думать, что Христос разумеет здесь Бога, который послал в Ветхом Завете пророков, а в Новом – апостолов. У Матфея, по-видимому, Христос говорит о самом себе. Стих 50. «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира». Стих 51. «От крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего». Стих 52. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Евангелист Лука говорит не о том, что книжники не пускают других в Царство Небесное, как сказано у Матфея, а о том, что они удержали у себя ключ к познанию, то есть к познанию божественной спасительной истины, как она явилась во Христе. Истина похожа на запертый дом, куда можно проникнуть, только имея ключ. Но ключ этот находится в руках не народа, а немногих книжников. Они своим учением помешали народу воспользоваться учением Христа, познать истину. Стих 53. «Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое». Стих 54. «Подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его». Книжники и фарисеи, когда Христос вышел из дома фарисея, так читается в лучших кодексах вместо «говорил», начали всеми мерами вынуждать у него ответы на свои вопросы, чтобы на чем-нибудь поймать его.